Всем привет! С вами второй сезон подкаста «Терапия творчеством». Меня зовут Мари, я семейный психолог, арт-терапевт, юный художник. У меня есть своя студия арт-терапии свободного творчества в Москве.
Привет! Я Марина. Я детско-подростковый и взрослый психолог, арт-терапевт. Сейчас я живу в Грузии и удаленно развиваю свою студию детского творчества в Москве. Также я веду блог для интересующихся психологией и начинающих психологов и веду этот подкаст.
Во втором сезоне нашего подкаста мы с Мариной будем продолжать делиться с вами своим психотерапевтическим опытом как с точки зрения терапевта, так и с точки зрения клиента. Также мы поговорим про творчество, искусство и педагогику.
Также мы надеемся, что во втором сезоне нашего подкаста будет больше вас, наших слушателей. Поэтому призываем вас подписываться на наши странички, активничать там, когда мы будем спрашивать о темах для подкастов и о ваших вопросах. Будем рады вашей обратной связи и вашему непосредственному участию.
Марин, привет!
Привет! И привет, наши дорогие зрители! Хотим сказать сразу спасибо за то, что вы продолжали слушать наш подкаст. Мы даже получали комментарии от тех, кто прослушивал, находил для себя что-то интересное, новое. Спасибо вам за этот интерес. И это сподвигло нас наконец-то собраться, сорганизоваться в достаточно бешеном ритме жизни последние полгода. Сейчас расскажем, много изменений произошло. И открыть второй сезон. Вот, очень рады снова быть здесь. Я рада.
И я очень рада, и тоже благодарна, что вы нас слушали. Я видела статистику, спасибо вам. И хочу вам сказать, что этот сезон будет очень классным, очень интересным, и у нас будут новые форматы, поэтому слушайте нас, подписывайтесь на нас и обязательно оставляйте комментарии, потому что именно комментарии помогают нам понимать, что мы вам интересны, и мы будем тем самым продолжать нашу работу. Марин, расскажешь, что у тебя сейчас происходит, как у тебя дела? Уже прошел, наверное, год с нашего последнего выпуска, вот приблизительно так. Как у тебя дела?
Ух ты, мне казалось, что прошло где-то полгода.
Ой.
Да, я переехала. Это такой большой процесс и в плане личностных изменений и реализации. Я теперь живу в Грузии. Вот, правда, не знаю, надолго ли и куда наш путь заведет потом нас. Вот, я продолжаю практиковать, консультировать как детско-подростковый психолог. Это сейчас основная моя деятельность. Продолжаю управлять арт-студией рисования в Москве. Там работают два замечательных педагога. Вот, и сейчас обучаюсь на одной интересной методике, чтобы начать брать в терапию взрослых. Мне очень интересно это направление тоже. Да, за время работы с детьми, с подростками я поняла, что хочется не только консультировать родителей, но и брать в более глубинную работу. Вот. Так что на данный момент я все еще психолог, все еще не художник, ну так, для своего удовольствия, но управляющий организацией, которая занимается художественной деятельностью. И теперь еще и эмигрант. Вот это, наверное, основное.
Слушай, ну классно, что ты продолжаешь развиваться. И я помню наши с тобой разговоры по поводу переезда. Это было вне подкаста, мы просто с Мариной обсуждали, куда кто планирует мигрировать в перспективе. И нежданно-негаданно Марина со своим супругом переехала в Грузию. Это выглядело как-то так.
Расскажи, как у тебя дела?
Вдохновившись твоим предпринимательским опытом, я тоже начала развивать свою студию в Москве, студию арт-терапии и свободного творчества. Поэтому я молодой предприниматель. Не просто это дается, скажу честно, совмещать столько ролей и психолога, и предпринимателя, и мамы, и жены, и друга, и так далее. Мне очень нравится, чем я занимаюсь, и у меня большие планы. мне кажется, что я как будто какой-то первооткрыватель в этой области, потому что, насколько я поняла, в Москве не очень много, точнее, очень мало подобных проектов, поэтому я очень увлечена им. Тем не менее, за вот это время нашего промежутка у меня накопилось много классного опыта и классных кейсов, которыми я хотела бы поделиться в том числе. И мы будем потихоньку, эпизод за эпизодом, рассказывать про наши новые фишечки, наши новые кейсы и так далее. Вот как-то так. Еще совсем недавно Нине, моему ребенку, исполнилось 3 года, так что я счастливый обладатель ребенка в кризисе 3-го года. И, честно, я сама, видимо, немножко в кризисе, потому что мне уже скоро 30. В общем, кругом кризисы.
Нервный смешок.
Да, это был нервный смешок. Так что так, еще из интересного. Я пошла в личной терапии в другое направление, в психоанализ, глубинный психоанализ. Он тоже очень сильно на меня влияет. И мы будем говорить в том числе про личную терапию, про супервизию в этом сезоне. Так что прям обязательно подписывайтесь на нас. 2 раз уже, наверное, про это говорю, но ничего страшного.
Супер. Мы начнем с темы образов. И дальше у нас подкаст закрутится в другие направления. Я предлагаю тебе начать, а я буду на подхвате.
Спасибо, Марин. В общем, тема образов показалась нам очень интересной и немножко такой даже где-то секретной, потому что в психотерапии мы как психотерапевты, как психологи часто применяем образы, и существует много мифов. Опять же, хотелось бы их развеять, и хотелось бы вас направить и рассказать вам некоторые фишечки, про которые вы узнаете только от реально практикующих психологов. Сегодня существует довольно много психотерапевтических направлений, и в некоторых из них принято использовать образы. Что такое образ? Образы — это что-то из зоны свободного воображения. Их мы можем видеть, когда мы просто закроем глаза и в зоне свободного воображения что-то представим. Либо когда мы что-то рисуем, либо когда мы что-то лепим, либо когда мы что-то показываем телом, да, то есть это просто в разных модальностях. Либо, кстати, когда мы видим сны, там мы тоже видим образы. И вот про все это сегодня я хотела бы вам немножко рассказать. Я работаю в эмоционально-образном подходе, поэтому я буду говорить, исходя из нескольких модальностей и из личного опыта, я имею в виду опыта в психоанализе, потому что моя личная терапия сейчас находится там. Я думаю, Марин, ты согласишься, что в арт-терапии мы часто используем рисунки и даем возможность нашим клиентам изобразить то, что приходит в голову. То есть не намеренно, мы не даем задание, то есть не всегда мы даем задание из ряда «изобрази это». Мы очень часто даем свободу, и в этой свободе рождаются различные абстрактные образы. Ну, допустим, есть классическая техника, которую я постоянно использую со своими клиентами, и с маленькими, и со взрослыми. Это контейнирующая мандала. По сути, это просто круг с центром, не обязательно в геометрическом центре. И внутри этой мандалы люди часто помещают различные абстракции. То есть это какие-то кружочки, либо какие-то человечки. Ну, не обязательно что-то цельное. И потом мы начинаем процесс исследования этих образов. И очень интересно, что я заметила, у людей могут эти образы повторяться. У тебя было такое, что ты обращала внимание, что образы как-то вот так вот дублируются у разных клиентов в арт-терапии?
Да, и я, кстати, наверное, приведу позже пример, хотя могу сейчас.
Давай сейчас.
У меня была в работе с ребенком такая история, что когда мы касались каких-то неприятных эмоций, там зачастую был образ тучи, и не помню, она была с дождем, да, или какая-то там грозовая, но это был образ тучи. И я знаю из своего базового там понимания того, как работает эмоционально-образная терапия, что там, например, есть значение у этих символов. Да, мы там разбирали по-своему, но для меня было интересно, что образ повторялся. Это был один из немногих таких случаев на моей практике. Обычно все-таки образы какие-то разные. Вот. И я тоже недавно задумалась о том, что возможно, мне стоит здесь отступить от такой философии арт-терапии, когда образ трактует сам художник, клиент, да, и посмотреть значение в эмоционально-образной терапии, в психоанализе, потому что похоже, что что-то в этом есть.
Да, спасибо за пример. И я, кстати, давай буду от него отталкиваться. Вот когда мы работаем в эмоционально-образной терапии, действительно, мы опираемся на определенные. Ну, у нас нету словарей, прям вот, чтобы мы могли его купить в магазине, например, но когда мы обучаемся, нам дают вот эту всю базу, но не все так просто, не все так линейно, потому что образы в эмоционально-образной терапии, я буду сокращать, я это называю ЭОТ. В ЭОТе мы все равно проверяем. То есть я не могу на 100% утверждать, что, допустим, если мой клиент увидел тучку, то это, значит, какие-то вытесненные эмоции, и внутри тучки есть какие-то эмоции. Это не факт, это нужно проверять. Но я могу, опять же, увидев тучку у клиента, если он ее изобразил на листе, если он ее слепил, либо если он ее представил в зоне свободного воображения, я могу предположить, что, скорее всего, там есть какая-то эмоция, которую он не пережил. Он не захотел с ней соприкоснуться, и вот она осталась в тучке. Я могу предложить ему поисследовать. То есть это такие флажки-маячки для психолога. И я знаю, что не только в этом подходе мы опираемся на подобные образы, но еще в символ-драме, психодраме, психоанализе. Наверняка еще в других подходах, ну, еще арт-терапии, мы опираемся вот на такие штуки. Так что не удивляйтесь, если вы работаете в терапии с образами как клиент, что ваш психолог знает наизусть все образы, он, ну, знает какие-то определенные вещи, и он может потом вам подсказывать, помогать. Вот стучи тоже мне довольно часто встречаются, еще очень часто встречаются какие-то комки, какие-то клубки. Часто встречаются именно в арт-терапии образы цветочков, деревьев. То есть то, что вообще прям, вот не знаю, каждый третий мне изображает в определенных ситуациях. Допустим, когда мы работаем с темой женственности, женщины очень-очень часто выбирают в качестве образа своей женственности, своей женской части или аниме этот цветок. Вот серьезно, я никогда не даю задания изобразите. То есть есть прям техника «цветок вашей женственности». Я так это не формулирую. Я формулирую «изобразите свою женственность». И серьезно, 95% изобразит цветок. Просто разный.
Слушай, я сейчас тоже подумала, до того, как ты сказала про цветок, да, изобразить свою женственность, и у меня за секунду как раз образ цветка начал формироваться.
Да.
А про что это? Это какое-то коллективное, да, бессознательное?
Да, 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 это вот про это. Но, опять же, не каждый будет изображать цветок, и еще зависит от твоего состояния. Допустим, ну, представь, если бы твоя женщина сейчас была в каком-то очень-очень там серьезно подавленном состоянии, может быть, там родилось что-то другое. Например, в эмоционально-образной терапии мы выделяем такие неживые предметы, как, например, камень, кирпич, что-то жесткое, что-то неодушевленное, это тоже очень часто эмоции, которые когда-то вы не захотели переживать, ну, они очень неприятные, с ними не хочется соприкасаться, но они как бы остались, да, то есть они остались непережитыми. И часто мы вот раскрываем вот эти истории. И мне очень нравится комбинировать арт-терапию и эмоционально-образную, потому что иногда реально легче изобразить то, что приходит в голову, а потом с этим поработать. Потому что часто, когда ко мне приходят клиенты на ЭОТ, ну, в смысле, да, просто на личную терапию, я им предлагаю ЭОТ, это выглядит немножко странно, когда мы расставляем стулья, человек в зоне свободного воображения там представляет облачко, потом становится этим облачком. Иногда довольно тяжело людям погружаться в такие странные действия, вот, и чуть-чуть легче выглядит, когда мы это изображаем. Ну, мне нравится комбинировать, это прям какое-то мое открытие, мой лайфхак, и я обожаю этим пользоваться. Вот, это что касается образов в терапии. Если еще какие-то говорящие мне придут, я тоже про них расскажу. Но мне тут прям захотелось, знаешь, еще про что поговорить? Про сны. Я могу опираться здесь, опять же, на знания, которые там получала по опыту, по учебе, и на личную терапию. В общем, поделюсь с вами небольшим секретом. Я обратилась к психоаналитику именно потому, что меня начал преследовать повторяющийся сон. Я не могу раскрыть прям его полный сценарий, но в трех словах расскажу. Я нахожусь в определенном месте, всегда это одно и то же место, всегда это одни и те же люди из моего прошлого, и у меня во рту как будто жвачка. На самом деле я потом как-то поняла, что это похоже на вот эту массу. Когда вы идете к стоматологу и делаете слепок зубов, то вам дают в рот вот эту цветную массу, и вот как, она потом плохо сплевывается. Я прям вспомнила вот эту ситуацию, причем не сразу. И вот как будто у меня во рту вот эта масса, и я ее плюю, и чем больше я сплевываю, я пытаюсь от нее избавиться, тем больше у меня ее становится во рту. И, ну, скажем так, когда я увидела 50-й раз этот сон, то есть почти каждый день он мне снился, я поняла, что ну, надо с этим что-то делать. Что-то происходит, чего я не понимаю. Причем, ребят, я тогда была уже долго в личной терапии, так как я практикую уже ну, довольно сколько, с 19-го года, я всегда в личной терапии, чтобы не было переносов. И я поняла, что нужно идти к психоаналитику. В общем, я сменила подход. И...
А давай. Можно я тут тебя спрошу?
Да, да, конечно.
Почему ты решила идти к психоаналитику? Потому что я могу представить, что там, если у меня такая возникнет история, я, в принципе, могу пойти там и к психологу, который работает в ИОТ, разобрать этот сценарий на те же образы, и тому, кто работает в каком-то методе там типа расстановок, ну, гештальта, да, то есть и... И я представлю, как я бы работала, если бы ко мне клиент пришел. Кстати, у меня был такой один, ну, похожий, с повторяющимся сном тоже клиентский случай. Я бы работала над тем, чтобы погружаться туда, в этот сон, как в какое-то событие, ну, похоже, травматическое, оказывающее влияние. Исследовать, что там, да, что там триггерит, что там хочется сделать, перепроживать этот сон, замечать чувства, то есть что-то такое. Ты пробовала со своим текущим специалистом, психологом на тот момент делать? Или как-то сразу решила, что тебе точно в психоанализ?
Мне кажется, что я говорила, обсуждала это на личной терапии. Я в то время работала в гештальте. Но мне показалось, что нужно менять направление. Я это прям почувствовала. И почему психоанализ? Во-первых, я к нему очень хорошо, очень положительно отношусь. Мне очень отзывается история в долгую, история глубинная, история, связанная с образами. Это все про психоанализ. И я опираюсь на психоанализ в своей работе всегда. И мне, ну, знаешь, это первая ассоциация была. Если сон, значит психоаналитик. То есть я знаю, что символ драма, психодрама тоже работает со сном. Но это была моя первая ассоциация, и я не прогадала. Мы очень долго работали с моим сном. Он в процессе работы модифицировался. Ну, серьезно, то есть там то пространство менялось, то вот эти люди, которые были рядом со мной, менялись, то отношения с ними.
А можешь раскрыть сон? Ты, что значит, работала над сном? Как это в психоанализе выглядит?
Значит, в психоанализе работа происходит чуть иначе, чем в привычном там, мне интегративном подходе. Там очень-очень мало психоаналитика и очень-очень много тебя. Ты работаешь со своими свободными ассоциациями. Что это такое? Ну, то есть ты вот рассказываешь о чем-то, да, какую-то историю про сон. Потом, если тебе пришла какая-то ассоциация, допустим, ты такой в голове подумал, ой, это похоже на то, когда мне было 15 лет. И ты рассказываешь историю из 15-летнего возраста. А потом тебе еще что-то пришло. И ты вот по вот этой логической цепочке, такой динамичной, и ты вот ветляешь. Ты очень много говоришь, где-то психоаналитик может задавать вопросы, и периодически он дает интерпретацию, но не каждый раз. Интерпретация — это не равно «ты равно козерог», или «это значит у тебя так-то, так-то». Это его какое-то вот небольшое обобщение, его размышление, и обязательно интерпретация с вопросом, как это вам, насколько это отзывается и так далее. Я бы сказала, что я вот часто, знаешь, я немножко отойду от темы и вернусь к ней. Я часто сталкиваюсь с клиентами, у которых есть опыт психоанализа, и они его не поняли. Но я считаю, что к нему нужно быть готовым, что запрос на психоанализ — это запрос на глубокое, глубинное исследование себя без ожидания быстрого эффекта, без ожидания получения мгновенного эффекта. Это только на вот глубинное погружение. Мне это очень нравится, очень отзывается. Я была к этому готова. Плюс в психоанализе есть система встреч. То есть они чаще всего встречаются 2-3 раза в неделю, ну, либо один раз в неделю. Я пока встречаюсь раз в неделю, но, кстати, я планирую сейчас увеличить количество встреч в неделю. Вот. Там свои процессы про это. Ну, мне кажется, можно очень долго говорить именно про сам психоанализ. Может быть, мы как-нибудь посвятим выпуск на эту тему, потому что, ну, сейчас мы просто отклонимся. Но если коротко...
Да, потому что у меня, кстати, очень много скептицизма в эту сторону. Я даже когда своим клиентам советую, там, например, родителям детей, с которыми я работаю, специалистов, или вот они хотят тоже зайти в терапию, спрашивают, где психолога искать. Я там говорю про сайты-агрегаторы, кого-то из коллег могу посоветовать. И я пишу, что ну, вот эти методы вот так-то работают. Типа насчет психоанализа, смотрите, там, насколько вам будет комфортно. Я бы не рекомендовала.
Ну вот, слушай, отлично. Значит, нам точно нужно это обсудить, потому что мой... Ну, тоже про него, наверное, не буду много говорить, но мой психоаналитик, он еще врач, психиатр. Вот. Ну, в общем, не буду это раскрывать, но мне очень называется этот метод, скорее всего, когда я буду готова, я пойду учиться на психоанализ. И не исключено, что я когда-то уйду в это направление. Потому что все, что я собираю сейчас, все абсолютно связано с образами, все работает на глубину. Я очень-очень понимаю и проникаюсь этим методом. Вот. Так что мы об этом еще поговорим. Но говоря про сон, да, что мы делали? То есть мы обсуждали эмоции, которые я испытывала в этом сне. И тут я могу помочь немножко тем людям, если вы сталкивались с подобной проблемой, если у вас были повторяющиеся сны, и вы просто обращали внимание, что, блин, что-то опять этот сон приснился. Первое, с чего мы как бы начинаем, это... Что я чувствовала в этом сне, да, то есть поднимаем эмоции. Вот я, к сожалению, не могу вот раскрывать этот сон, потому что это очень личное. Но там были определенные переживания. И по ходу моей работы постоянной, и чтобы вы понимали, я ни разу не пропустила ни одной сессии, как бы я ни болела, куда бы я ни ехала. Я настолько замотивирована и заинтересована в этом, то есть это постоянно. И вот, наверное, где-то через, 2-3 месяца сон ушел, и он начал модифицироваться. То есть там была, знаешь, вот одна линия сюжетная, как в фильме, и она, наконец, начала меняться. Там, допустим, был человек, который... Я искала его внимание всегда в этом сне, каждый раз. Я хотела, чтобы он обратил на меня внимание. А потом мы с этим человеком начали общаться во сне. То есть он всегда избегал. А потом он начал искать этого внимания, а мне оно уже не нужно было. Ты просто не представляешь, насколько это эмоционально для меня было, когда ты просыпаешься, и ты не чувствуешь уже вот этого. То есть у меня еще такое послевкусие после этих снов было, что, блин, почему опять нет этого внимания? А тут я просыпаюсь, допустим, и вот это внимание уже мне не нужно. Очень интересные процессы. И на личную жизнь тоже влияет. Опять же, это моя личная история. Не могу рассказывать. У меня в личной жизни тоже динамики. Лично это не только, да, это, ну, это и работа, и отношения там в семье и так далее. Тоже там есть определенные изменения. Вот. И если у вас есть подобная история, то есть обратите внимание на то, что вы чувствуете в своих снах. Если есть запоминающиеся сны, либо, то есть не только повторяющиеся, но те, которые очень эмоциональны, посмотрите, что там. Ну, бывает, что, допустим, волна накрывает, как будто страшно, либо вы на высоте, либо вас кто-то убивает, либо там собака, рвущаяся с цепи, либо вы кого-то убиваете, сжигаете, да, какой-то гнев, проявление гнева. Мы часто с этим работаем, как, ну, то есть и я в личной терапии, и я с клиентами, потому что мы тоже обсуждаем сны, бывает. Это как эмоция, которая не нашла выхода в вашей реальной жизни. Допустим, на примере гнева это легко понятно. Гнев выражать не экологично. Люди не любят выражать гнев, боятся его. И как бы они его подавляют в жизни. А во снах сон — это наш психотерапевт. А во сне вы можете спокойно убить, там, расстрелять, сжечь там, людей, ну или там, животных, я не знаю, там, что угодно, и выразить этот гнев таким способом. Это язык бессознательного, как Фрейд говорил, это, по-моему, мостик или там дорога, ближайшая дорога к бессознательному, а бессознательное управляет нами. Опять же, это с точки зрения психоанализа, да, то есть если вы считаете, что это иначе, это нормально, есть разные теории, я приверженец психоаналитической теории. Вот. И очень классно осознавать эти процессы, потому что в обычной жизни мы их не осознаем, а во снах они вот прям вот мелькают. Также они мелькают в образах в арт-терапии и в эмоционально-образной терапии, да, с чем я работаю, с чем я сталкиваюсь. И также мы первое, зачем нужно работать с образами, это то, что мы осознаем то, чего раньше не осознавали, и то, что управляет нами. И иногда это бывает настолько парадоксально и необычно, и целебно, как ни странно, да, то есть иногда людям хватает даже просто осознать. Не всем нужно потом это, там, с этим что-то сделать. Иногда этого достаточно. Иногда недостаточно. Иногда нужно этот гнев, допустим, пережить. Ну, сама понимаешь, да? То есть мы работаем уже потом над проживанием.
Да, иногда еще достаточно просто увидеть, да. Как вот эта история, которую часто в КПТ, в когнитивно-поведенческой терапии, говорят про то, что мы можем управлять тем, что находится вне нас. Поэтому так работает терапия, да, когда мы говорим, и наши переживания становятся словами, которые кто-то слышит. И так работают образы, когда, будь то дети или взрослые, мы то, что есть у нас внутри, какое-то неосознаваемое, неудобное, непонятное, просто тревожащее, волнующее, когда мы этому всему даем форму, цвет, размер, запах, не знаю, это становится чем-то осязаемым. И что-то такое видимое, что мы можем нарисовать перед нами или просто представить, это то, с чем мы уже можем работать. То есть это хоть какой-то материал. Потому что если бы терапия строилась вот на этих языках абстракции, на том, что приходит клиент, да, и он описывает какими-то своими словами или, например, говорит: «У меня повышенная тревожность». Каждый вложит в это сочетание свое, и если терапевт не начнет спрашивать, что вы в это вкладываете, как вы это чувствуете, если бы эта тревожность была образом, какой бы она была, где она проявляется и так далее, то мы будем говорить о чем-то абстрактном и мало относящемся к делу. И кроме того, здесь будет своя проекция у клиента, своя проекция у терапевта, и каждый будет в этом видеть свое. Поэтому чем хорош образ, это становится чем-то видимым, конкретным, тем, с чем можно работать.
Да, Марин, классное замечание. И мне, знаешь, еще хочется дополнить по поводу всяких сонников, словарей и так далее. У меня есть мое личное мнение по поводу этих вещей. Это не значит, что оно верное, но я решила для себя так. Вот смотрите, действительно, в психоанализе, в эмоционально-образной терапии, в других методах психотерапии есть какие-то стандартные образы, ну как нестандартные, а часто встречающиеся. Вот как ты говоришь, из коллективного, бессознательного и так далее. И мы их все равно проверяем. Вот условно, если вам снится меч или там змея, это фаллический символ. Но не обязательно. То есть, почему я не люблю эти сонники? Потому что там есть интерпретация. Если вам приснились там, не знаю, я, по-моему, читала, что там какашки снятся к деньгам. Но вот если вам приснились какашки, то это к деньгам. Да нет, для каждого это к своему, и для каждого это про свое. И поэтому я не люблю вот эти стандартные, четкие штуки. Потому что в каком бы направлении ты ни работал, ты всегда проверяешь. Ты действительно можешь предположить гипотезу, да, выдвинуть, что вот если приснилась змея или там топор, это фаллический символ, что у вас там, не знаю, с баланс мужского и женского, кто у вас там сейчас преобладает в жизни, есть ли кто-то, кто вами управляет, ну что-то такое. Но это обязательно нужно проверять. Это не означает, что это точно так, как вот по гороскопу в этом месяце у вас, если вы козерог, вам много денег придет. Ну, тут тоже не буду, я в это тоже не верю. Наверное, я такой скептик в нашем подкасте, хотя ты тоже с психоанализом скептик, так что мы два скептика. Вот. Но, тем не менее, мы так не работаем. Я так не работаю никогда. Я клиентам могу где-то наводить, подсказывать, задавать вопросы, но я не буду железно интерпретировать: смотрите, вы нарисовали это, значит, вы козерог. Ну, я опять же утрирую. Шутки шутками, да? Значит, там у вас повышенная тревожность. Не факт. Нужно все проверять, вот как ты сказала.
Это, знаешь, напомнила историю со значением цветов тоже, когда есть специалисты, которые, например, детей тестируют и говорят, что «О, он здесь нарисовал красным, он там агрессивный, это никуда не денется», там, ну и запугивают, да, как очень долгое время был миф про то, что рисовать черным цветом — это значит, что у ребёнка там депрессия, что-нибудь переживание и так далее. И потом только начали опровергать, говоря, что, во-первых, там черным рисуют дети по белым, потому что это наибольшая контрастность, во-вторых, у каждого свой любимый цвет, и это нормально, нет значения. То есть мы можем разбирать цвета, историческое значение, там опять-таки коллективно-бессознательное, что мы там красный чаще будем использовать все-таки как тревога или агрессия или любовь, чем спокойствие и безмятежность. Но не для всех. И вот напомнила эту историю про то, что терапии мы и образы, и цвета, как и во снах, опять-таки образы, да, примеряем сами на себя, смотрим, что это для меня лично, про что это, а не что там написано, да, в соннике, в значении цветов и так далее.
Давай раскроем немножко тему цветов, она тоже интересна, я думаю, что она вполне отнесется к нашей теме.
Угу. Я хочу добавить еще про сон, который у меня тоже был, я вспомнила. Но это был сон, который, наоборот, стал последствием терапии. Сейчас прохожу обучение у Ольги Берг, у психолога, и сейчас обучаюсь работе с травмой. И она идет тоже через работу с образами и с тем, как ты какие-то проявления, волнующиеся себя, чувствуешь в теле. Вот. И мы работаем в двойках, много практикуюсь, пробую этот метод друг на друге на психологах. Вот. И я в роли клиента работала, сейчас уже не помню, с каким-то тоже симптомом, и вышла на историю из детства, связанную с проявлением эмоций, связанную с какой-то невыраженной агрессией. И мы остановились на моменте трансформации травмы, поскольку там, ну, закончилось время, и это был на следующий урок. Вот. И в трансформацию не пошли. То есть мы просто поисследовали, нашли ситуацию, увидели ее, подняли чувства и на этом закрыли историю. И я заметила, что ближайшие 3 дня, я поняла это только на 3-й день, я просыпаюсь, и я помню, что во сне мне снится, что я в квартире там у себя, вот родители, и случается что-то, что поднимает во мне огромное количество эмоций, раздражения, гнева, и я пытаюсь как-то его там выразить, злюсь, и просыпаюсь, в общем, в таком, ну, поганом послевкусии. Вот. И на 2-й день было что-то очень похожее, только там появились еще другие действующие лица. На 3-й день количество гнева стало поменьше. Вот. И я поняла как раз на 3-й день, что получилось так, что мы подняли материал для проработки, да, актуализировали что-то, какие-то вот эмоции давно запертые. Вот. Хотя сколько я тоже в личной терапии поднимала этого скрытого гнева, и вот бесконечно можно все там новое накопать. Вот. И из-за того, что трансформация не произошла, то есть психика не расслабилась здесь, она, получается, во снах продолжала вот это все проигрывать. И я была поражена эффектом, потому что мне казалось после сессии, что в целом ничего не произошло, потому что самого главного, кульминации не было. Да, там я не прожила эту травму, не переиграла. Вот. Но похоже, что произошло. Для меня это тоже вот было такое утверждение в результативности той сессии. Вот.
Как будто, знаешь, вот прям хочется ассоциацию здесь свою сказать. Вот вся работа с образами, вся работа со снами, она происходит на низких волнах, на чем-то неощутимом. Или на высоких, я не знаю, как там по физике. Ну, то есть не, абсолютно не на поверхности, а к этому нужно вот прям присматриваться. Если это человек, который, ну, не обращает внимания на подобные вещи, то он может и не понять вообще, что произошло. А роль психолога, психотерапевта заключается в том, чтобы очень аккуратно с этим работать, понимать, что он делает. Потому что, к примеру, я знаю, что работа с образами не всем показана. Она, допустим, с определенными диагнозами, она противопоказана, потому что она может вызвать много вот таких эмоций. Представляешь, у тебя такая проработка, да, получается, в паре вызвала, да, вот такие эмоции. А что будет с человеком, который, ну, себя не может контролировать, например? Так что с этим обязательно нужно быть очень аккуратным и просто так самому к этому лучше тоже, ну, не подступаться. Обязательно должен быть специалист рядом, сопровождающий.
Мне кажется, сам себе вообще мало что сделаешь.
Ну да, там есть эгоцензура, ты себе вообще... То есть вот эти все истории про то, что я там сам с собой как-то что-то там делаю, ну я вот не верю, если честно. Я считаю, что это, ну, так.
Но можно повыгружать эмоции, ну, то есть, да, представлять какое-нибудь беспокоящее чувство в виде образа и порисовать, мне кажется, будет тоже облегчающе, терапевтично.
Ну, контейнировать просто. Вот. А вот я имею в виду процесс исследования, он, ну, я считаю, он невозможен, если человек сам с собой это делает, потому что просто эгоцензура, ну, человек сам себе не даст, не позволит. Твои защиты внутренние не дадут тебе туда залезть. Это как в компьютере. Ну, то есть программа сама себя не сломает.
И я хочу рассказать, кстати, продолжая тему вот моего текущего обучения, про то, как там в работе с травмой можно работать тоже с образами и, ну, отчасти с цветами. Мы там работаем через такой механизм, когда ты приходишь с беспокоящим тебя симптомом, например, там, испытываю тревожность, зажатость в теле, когда общаюсь с мужчинами. С женщинами такого нет. Там, например, я открытый человек. Ну, фантазирую какой-то, да, случай. Но с мужчинами возникает вот такое зажатие в теле, не могу общаться, там, чувствую себя как-то замкнуто. Да, что это такое? Как мне с этим справиться? Вот как бы берем это как симптом и дальше начинаем изучать, что если бы этот симптом был образом, каким бы он был? Это ощущение там опоясывающую грудную клетку какой-то кольчуги, это там камень на мне, да, как я ощущаю это в теле. И через такой важный вопрос, как там, представьте ваш симптом в виде, если бы вы рисовали ваш симптом, вот эти ощущения, возникающие, волнующие вас ситуации, что бы это был за образ? Похожий вопрос, как в арт-терапии, но здесь рисовать не обязательно. Да, и каждый себе что-то представляет. И параллельно смотрим, как это ощущается в теле. Этот рисунок, например, этот образ может быть сразу в теле или может быть отдельно. И так можно работать. И дальше идем в регресс, это то есть в снижение по годам, когда человек с закрытыми глазами представляет себя в разных годах младше своего возраста и исследует, есть ли у него вот этот образ, вот эти ощущения в теле, этот механизм реагировать вот таким образом во всех остальных годах. И доходим до какой-то точки, когда оказывается, что вот здесь еще не было. Да, то есть на примере вот с этим сжиманием, что это может быть? Человек говорит, там, в 15 лет, ну, в 20 лет, да, было, в 15, да, было, вот, там, дальше было-было, в каком-нибудь 5 лет исчезает. А, там, и самое сильное, например, было в 10 лет. И дальше мы исследуем, что в этом возрасте было. Иногда, кстати, ровно на моменте, когда идет вот этот регресс, человек вспоминает внезапно какую-то историю. Здесь тоже вот начинает высвобождаться что-то из подсознания. Мы можем зацепиться за эту историю. Скорее всего, там будет какая-то травма или ретравматизация. А можем пойти в самую раннюю точку, где в первый раз появилось вот это умение, вот этот рефлекс реагировать именно вот таким образом. Да? Я сейчас достаточно сокращенно описываю, там есть много нюансов важных на пути всего этого процесса, вот, но хотелось просто рассказать про механизм, как интересно, что даже работая с травмой, и это может быть травма, связанная с каким-то насилием, с причинением вреда, с травмой, там, травмы отвержения, да, с какими-то невыраженными эмоциями. Да, то есть вот такие непростые истории, часто из раннего детства, но не всегда, которые в текущем моменте, да, в настоящем времени откликаются какими-то определенными реакциями. И человек замечает это в одних ситуациях, а первопричина оказывается вообще где-то в другом месте. И если вкратце, как вот говорит наш педагог тоже, то есть мы находим ситуацию, в которой человек когда-то рядом с кем-то научился вот таким образом реагировать. Потому что тогда это было нужно, да, для того, чтобы как-то защитить его, например, снизить там травматичность и так далее. Вот. И мы перепроживаем, трансформируем ту историю и учим человека реагировать по-новому. Вот. И таким образом в ситуации в настоящем действия, реакции тоже сменяются. Вот. Мне очень нравится в этой истории, что мы тоже идем через образы, через ощущения в теле, потому что это похоже с тем, что мне нравится в арт-терапии. Когда мы говорим не о проблеме напрямую, и иногда это так жутко больно и невозможно называть все своими именами, а когда мы начинаем с чего-то как будто отдаленного от нас, разъединенного с нами. И нам уже легче на это посмотреть, легче описать, легче проанализировать, потому что это как будто не наше, хотя на самом деле прямое отношение к нашим психическим процессам имеет. Вот. Поэтому тут я восхищена тоже тем, как с очень сложными ситуациями можно работать, заходя через язык образов, да, где-то метафор. Вот, мне очень это нравится.
Очень классный метод, очень интересный. Мне даже прям захотелось попробовать, да, чуть больше погрузиться в это. Может быть, мы с тобой это прям пообсуждаем, потому что очень выглядит и звучит так серьезно. Вот. Ну что, Марин, если тебе еще что-то рассказать про работу с образами, может быть, с цветами?
Мне хочется сказать про цвета. Такой момент про некоторую целительность. Вот. И я тоже на своем опыте недавно заметила, что меня раздражали желтые вещи, которые есть у меня в гардеробе, хотя там с самого детства это второй мой любимый цвет. И недавно я поняла, заметила, что я сразу достала в желтую футболку, носила ее, и в этот момент поняла, что о, кажется, что-то поменялось. И проанализировала, что вообще произошло, и поняла, что в тот момент, когда, ну там в связи с переездом у меня были разные сложные переживания и тоже свои процессы, и некоторые такие депрессивные эпизоды, и было не совсем ресурсное, мягко говоря, эмоциональное состояние, похоже, что потребность в определенных цветах, как том, что напитывает на самом деле меня, она изменилась. И я помню, что в тот период мне было как-то комфортнее в чем-то голубом, сером, может быть, даже розовым. В общем, цвета, которые мной самой ощущаются как что-то более спокойное, мягкое и менее насыщенное яркостью и эмоций. Вот так, наверное. То есть, в принципе, созвучно моему состоянию. И сейчас, когда я поняла, что я вот как-то надела желтый и вообще без задней мысли и замечательно себя в нем чувствую, мне прям хотелось этот цвет, я поняла, что правда это совпало с периодом, когда мне стало легче, лучше, появилось больше сил эмоциональных, физических, и как будто захотелось как-то и впитывать вот эту яркость, и как бы отражать. Потому что, ну, по моим ощущениям, когда я надеваю определенный цвет, я как бы его и транслирую наружу, да, как вот у меня разные будут ощущения от человека, который весь там в черном костюме или в красном, или в белом. Вот. Поэтому я не могу сказать, что я это специально делаю, но вот как-то я под свое состояние обычно цвет выбираю, соответственно, или под то, куда я собираюсь идти, да, и что мне хочется там транслировать. Вот. И для меня был такой очень интересный феномен, потому что раньше по ощущениям я могла вот только надевать цвета, как мне хотелось бы там вот дома хочется отдохнуть, я там надеваю какое-то серое, голубое, это мой цвет такой для отдыха. Вот. А тут получилось, что я какие-то внутренние свои трансформации прошла, и тело само захотело другого цвета. Вот. Было достаточно интересно. И подобный, кстати, эффект в терапии есть тоже с цветом. По-моему, из символ драмы есть такая методика. Мой первый терапевт заканчивала этим такие глубинные трансформационные сессии, когда мы представляли, как будто сверху на меня проливается какой-то определенный цвет. И что этот цвет мне может давать, как бы, что мне сейчас хочется. Ну, то есть ты находишься внутри определенных образов, той же ситуации, там, прошел трансформации, и как бы закрываешь процесс таким насыщением. Как представить, если бы мы вот после жажды, да, хорошо попили, или там после соленой еды, чтобы поменять вкус тоже, там какой-нибудь воды с лимоном, попили, заполнили пространство там рта, желудка вот этим. Вот здесь то же самое с эмоциональным ресурсом, который в той технике отражен в виде цветового там насыщения. Вот. И тоже помню, что было очень интересно. Я своим клиентам иногда вот эту технику тоже даю. в основном в каких-то ресурсных практиках, когда после разных ситуаций хотелось разным светом себя цветом напитать. Где-то голубым, где-то полностью стать каким-то желтым, светящимся. Mm-hmm. И звучит, может быть, как-то, не знаю, фантазийно, забавно, но на деле это такое удивительное телесное переживание, когда ты прям чувствуешь то, что хотелось бы. Mm-hmm. Где-то тотальное расслабление, где-то наполнение энергией, где-то наполнение радостью. Да, понятно, что эта техника сама по себе, скорее всего, даст там минимальный эффект, но в комбинации с трансформационно-психологической работой, там, с практикой, с той же работой с травмой, когда ты уже в глубине процесса находишься, она как раз вот та вишенка на торте, которая... Ну, прекрасное завершение дает. Вот. И это прям такой именно телесный якорь, и мне нравилось. Ну вот. И я вспомнила просто сейчас, что тоже вот что-то похожее, да, про цвет в терапии у меня было в опыте.
Угу. Спасибо, что делишься. Мне кажется, это будет очень ценно для наших слушателей. И это показывает спектр работы, что бывают совершенно разные варианты работы, что можно использовать разные материалы и зоны свободного воображения, и цвета, и так далее. Вот. Ну что, я предлагаю нам с тобой потихоньку завершать наш первый эпизод второго сезона. Спасибо вам, что остаетесь с нами. Ждите наших следующих выпусков. Вот. Всем хорошего дня. Пока-пока.
Пока. И пишите нам, если у вас есть какие-то предложения по новым темам или особо интересующие вас тематики, связанные с терапией, с педагогикой, с психологией, с предпринимательством. Вот, мы открыто и с радостью относимся к предложениям и будем рады вашей обратной связи. Можно в комментариях, даже прекрасно, а можно в личные сообщения кому-то из нас. Контакты на наши соцсети указаны в описании подкаста. Спасибо и до новых встреч!